Від Радіо Свобода. В ефірі «Класний час. Образування і общество». У мікрофона Тамара Ліленкова. Тема сегодняшней программы «IT-бизнес и образование» подсказана событиями этой недели, круглым столом и международной конференцией «Облачные вычисления. Образование, исследование, разработка», которая прошла в Российской академии наук. Дело в том, что примерно полтора года назад была создана программа «Университетский кластер», программа, которая, по мнению учредителей, позволит передовым информационным технологиям проникнуть в научную и образовательную среду, объединит их в единую инфраструктуру. Каким образом это должно произойти, в первой части программы расскажут директор Института системного программирования Российской академии наук Виктор Иванников, генеральный директор российской венчурной компании Игорь Агамирзян, генеральный директор национального оператора связи Синтера Виталий Слизень, генеральный директор Hewlett-Packard в России Александр Микоян, директор по технологической политике компании Microsoft Олег Сютин, заместитель директора Центра информика Юрий Ижванов. Во второй части классного часа мы обсудим проекты, которые, по мнению авторов-старшеклассников, могли бы улучшить современную жизнь. Эти работы были присланы на 4-й всероссийский конкурс научно-инновационных проектов компании «Siemens». И к разговору с ребятами присоединятся вице-президент компании Сергей Крылов и руководитель Московского экспертного совета, генеральный директор Московского центра трансфера технологий Вячеслав Абухан. Но сначала послушаем главные новости образования.
В 2010-2012 годах правительство планирует выделить из бюджета 12 миллиардов рублей на привлечение в российские вузы ведущих ученых. Средства будут выделяться в виде правительственных грантов, которые будут предоставляться на конкурсной основе для научных исследований, проводимых в отечественных вузах. Совет по грантам для таких исследований возглавил министр образования Андрей Фурсенко. Министр образования Андрей Фурсенко положительно отозвался о процессах укрупнения вузов. По словам главы Министерства образования и науки, резкое сокращение числа студентов в ближайшие годы, а также нехватка высококвалифицированных преподавателей приведут к консолидации вузов. При этом Андрей Фурсенко пообещал, что никакого административного давления на вузы не будет. В 2010 году количество заявок на сдачу ЕГЭ по предметам по выбору увеличилось на 15% по сравнению с 2009 годом, сообщили в Федеральной службе по надзору за образованием после обработки заявлений, полученных из всех 83 субъектов Российской Федерации. В 2010 году резко возросло число заявок на сдачу предметов естественно-научного блока. Увеличилось и количество участников, зарегистрировавшихся на сдачу гуманитарных предметов. Число желающих сдать только два обязательных экзамена сократилось незначительно, на 3%. Это связано с общим сокращением числа выпускников. В России ужесточен контроль за сдачей единого государственного экзамена, сообщила глава Федеральной службы по надзору за образованием Любовь Глебова. В пунктах приема ЕГЭ будет усилена роль общественных наблюдателей. Организаторы, допустившие нечестную сдачу ЕГЭ, будут привлекаться к административной ответственности. А выпускникам запретят приносить на экзамены мобильные телефоны.
Это были главные новости образования, которые для классного часа свободы подготовили журналисты интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Ліленкова. И прежде чем дать слово экспертам, короткая справка о программе «Университетский кластер», на которую учредители Microsoft, HP, Синтера уже потратили несколько десятков миллионов рублей. Основная, вполне коммерческая цель – это внедрение и использование параллельных и распределенных вычислений в образовательной и научно-исследовательской деятельности российских вузов, что, в свою очередь, будет способствовать ускоренному внедрению соответствующих технологий в промышленность. С другой стороны, по мнению экспертов, технология так называемого вычислительного облака, которое лежит в основе университетского кластера, в области знаний действительно открывает поистине заоблачные возможности. Какие именно, попробовал объяснить генеральный директор ОАО российской венчурной компании Игорь Агамирзян.
То, что, так сказать, условно называют облачными вычислениями, вычислениями в облаках, хорошего русского термина на сегодняшний день так и не появилось пока что, это аналог сетей доставки и распределения электроэнергии. Мы получаем доступ к ресурсу, не производя его на месте, а включаясь, так сказать, в грид, в распределительную сеть, которая дает доступ к этому ресурсу. Уже есть прекрасные примеры, когда оказалось, что доступ к накопленным массивам наблюдений, если их свести и систематизировать по всему миру, дает абсолютно новое качество научного исследования. Больше 10 лет назад, например, уже был организован такой проект, который называется «Виртуальная обсерватория». Астрономы оказались, когда они часто бывают, одними из первых, наиболее, так сказать, продвинутых в мире в технологиях организации науки. Оказалось, что когда была массово произведена там оцифровка и предоставлен доступ через интернет к массивам наблюдений разных обсерваторий, и появилась возможность, попросту говоря, сравнивать то, что наблюдалось в одно и то же время там, на разных участках неба из разных мест на Земле, из разных обсерваторий, раньше этой возможности физически не было, то появилось новое качество науки и стало возможным проводить научные исследования без собственно инструментальных наблюдений. Эти наблюдения уже есть, а ценность возникает за счет вот синергетического эффекта, за счет того, что можно сравнить там фотографию, сделанную в 60-е годы на обсерватории в США, и другую фотографию, сделанную там в 70-е годы на обсерватории в Советском Союзе. И их сравнение дает некий новый научный результат. Вот это направление в науке в целом сейчас чрезвычайно бурно и быстро развивается. И технологии облачных вычислений, технологии распределенных систем и сервисов, услуг, оказываемых на сети, становятся сегодня платформой для организации всей науки, в том числе, как ни странно, и экспериментальной, что вот хорошо видно на примере астрономии. Научное развитие, подготовка кадров, университетская среда, для этого это дает абсолютно новое качество.
Правда, судить о новом качестве российских исследований и знаний, о котором говорил Игорь Агамерзян, пока невозможно. Просто нет опыта. Почему, объяснил генеральный директор одного из учредителей университетского кластера, национального оператора связи Синтера Виталий Слизень.
К сожалению, мы до недавнего времени, до учреждения этой программы, видели стандартную ситуацию курицы или яйца. Научные сообщества, ищущие люди, люди, носящие идеи инновационные, нуждались в инфраструктуре, которая позволяет эти идеи реализовывать. И дальше было как всегда, что есть идеи, нет инфраструктуры. Есть инфраструктура, нет идей. Потому что два этих процесса были не коррелированы между собой. Поэтому мы решили, что должно быть, как в свое время с электричеством поступили. Розетка с 220 вольт должна быть в любом помещении. Ставить вопрос по-другому. Ты купи чайник, тогда мы тебе проведем розетку. Или там микроволновку купишь, будет у тебя электричество. Наверное, такая логика уже отжила. Поэтому суть нашего участия и программы, мы обеспечиваем возможность и поддерживаем вот эту самую розетку сверхвысокоскоростную до 10 гигабит в секунду в каждом вузе участники программы, независимо от того, есть в вузе чайник. Другими словами, сформировалась ли на сегодняшний день потребность в задействовании этой инфраструктуры на 80% или на 50% или на 100% или нет. Сейчас уже второй год программы, и мы уже реально видим, что вот эта логика, она себя оправдывает, потому что нету в стране, наверное, ничего более ищущего и живого, чем те мозги, которые обитают в организациях высшей школы или в учреждениях Академии наук Российской. Первый год с изумлением все смотрели на то, как создаются и поддерживаются эти гигабитные, терабитные каналы и петафлопные возможности по вычислителям, а задействование, как недавно, кстати, президент Российской Федерации высказался, говорит, суперкомпьютеры-то у нас есть, а чем их загрузить? Непонятно. Так вот, первый год действительно было так. Но дальше эта ситуация курицы или яйца, она нашла свое логическое решение. Если в цифрах говорить, первый год программы 30 высших учебных заведений было подключено к сети. За последние 3 месяца, январь, февраль, март, подключили еще 12, итого это 42. К середине года, к июлю, количество вузов удвоится. И мы надеемся, что дальше каждый год количество будет удваиваться. Причем, что важно отметить, мы до сих пор остаемся приверженцами очень простой логике. Для того, чтобы в ваш вуз, в ваше учреждение высшей школы или Академии наук пришел этот 10-гигабитный канал и 10-гигабитная инфраструктура, не надо платить денег, нужно подать заявку, авторизоваться в программе и просто сформулировать на бумаге или в электронном носителе свое желание стать участником программы. Далее, в течение 3 месяцев, обычно мы тот или иной вуз или учреждение Академии наук подключаем к системе.
Итак, продолжая образный ряд Виталия Слизня, розетка во многих университетах уже имеется. Однако, как только вуз начнет ей пользоваться, ему придется за услугу те самые облачные сервисы платить. Разговор о компьютерной бизнес-индустрии и образовании мы продолжим после региональных новостей.
Сотрудники филологического факультета Казанского университета выпустили пособие для эффективной подготовки к ЕГЭ по литературе. По утверждению авторов, для успешной сдачи экзамена недостаточно просто знать произведения из школьной программы. Нужно хорошо ориентироваться в истории литературы, понимать литературоведческие термины, уметь письменно выражать свои мысли и применять теоретические понятия на практике. В пособии даны подробные методические рекомендации по подготовке к экзаменам. Это фактически первое издание с развернутой методикой подготовки к ЕГЭ по литературе. В Грозном появился лицей имени Нурсултана Назарбаева. Приказ о присвоении городскому лицею №1 имени президента Казахстана Нурсултана Назарбаева подписал президент Чеченской республики Рамзан Кадыров. Текст указа был зачитан на торжественной церемонии, в которой приняли участие Рамзан Кадыров, посол Республики Казахстан в Российской Федерации Заутбек Туризбеков, заместитель министра образования и науки Республики Казахстан Махмед Гали Сарыбеков и другие. В филиале МГУ имени Ломоносова в Таджикистане в следующем учебном году будут открыты 2 новых факультета и несколько специальностей, например, геология и лингвистика. Сейчас в филиале МГУ в Душанбе на математическом факультете и на факультете международных отношений обучаются 45 студентов. Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Котенев обвинил руководство технических вузов города в том, что они не стремятся к эффективному сотрудничеству с потенциальными работодателями выпускников. По словам Котенева, ректоры противятся созданию попечительских советов вузов, куда входили бы представители бизнеса. Низкий конкурс на инженерных факультетах является следствием того, что выпускники школ не уверены в возможности найти в будущем работу по специальности, заявил Котенев.
Это были региональные новости образования. У микрофона Тамара Лиленкова, а региональную тему продолжит Александр Микоян, генеральный директор Hewlett-Packard в России.
Я могу доложить весть из полей. Вот в пятницу я был в Казани, мы открывали наш компьютерный класс, который соседствует ровно с кластером в Казанском государственном университете. И коллеги из университета говорили мне, что у них уже образуется очередь, они вынуждены откладывать расчеты, потому что появляется потребность в этих вычислениях. И это происходит в том числе благодаря тому, что мы не только участвуем в этой программе как поставщики аппаратного обеспечения, но мы представляем услуги по обучению. В этом университете, как пример, просто находится наш центр Международного института технологий, в котором есть специальные курсы, доступные участникам программы тоже на бесплатной основе, в которых включают все курсы, связанные с параллелизмом, с вычислением высокопроизводительными, с биоинформатикой, как одна из потребляющих отраслей для высокопроизводительных вычислений. Я считаю, что мы молодцы, мы сделали отличную инфраструктуру, но мы туда вносим еще интеллектуальный капитал, который позволяет эту инфраструктуру развивать на местах. Я думаю, что через год, когда мы будем собираться, уже можно, наверное, не обсуждать количество университетов, подключенных к программе, а можно говорить там о развитии вычислительной способности, потому что она будет нужна все более и новая. Люди чувствуют вкус к вычислениям высокопроизводительным, чувствуют те результаты, которые они могут получить. Кстати, очень интересный пример. Имеет прямую связь с нашим кластером, потому что есть такая теория насчет 10 тысяч часов. Чтобы стать хорошим экспертом в чем-то мирового значения, нужно потратить 10 тысяч часов на практику. И Билл Гейтс попал, его юность и подростковый возраст был в тот момент, когда появились терминалы с разделяемым доступом, а не перфокарты. И он получил доступ, и он, там, начиная с 15 лет, получил эти 10 тысяч часов практики, да, если ты по 10 часов работы, что 3 года тебе нужно потратить, чтобы их набрать. И благодаря этому его знания, они дошли до соматизма, и он смог благодаря этому создавать новое качество. Ровно что делаем и мы. Мы даем терминалы, да, но уже это не терминалы с разделяемым доступом, а гораздо более сложная и высокоинтеллектуальная техника, но мы даем возможность людям в Казани, в любом другом месте, где есть наше присутствие, нашей программы, людям стать вот этими биологическими следующего столетия, до 21-21 века. Поэтому это хорошо.
Хорошо это и для компании Hewlett-Packard в России, чьи технологии молодые специалисты по окончанию университета будут использовать в своей работе. Что новая инфраструктура может дать самим университетам, рассказал Юрий Ижванов, заместитель директора Центра Информика, оператора Федеральной компьютерной университетской сети.
Создаваемая инфраструктура дает возможность получать всем университетам новые сервисы, которых раньше просто не было. Университетская среда – это некоторое сообщество. Это не просто, так сказать, совокупность университетов, каждый из которых живет сам по себе своей жизнью. Это некоторое сообщество. В этом сообществе очень важно найти точку кристаллизации, точку, от которой возможно дальнейшее движение, дальнейший рост. Хотя понятно, что рост еще вот этих, так сказать, кристаллов предстоит, нужно еще наращивать сервисы, и это уже на самом деле в значительной степени дело тех прикладников, которые существуют в вузах. Но вот та инфраструктура, те розетки, которые были озвучены, они предоставлены, они есть. Это очень важно. Конечно, хотелось бы, чтобы вот этот вот разрыв цифровой, который, к сожалению, еще имеется у нас, скажем, между европейской центральной частью и восточной частью России, скажем, Дальним Востоком, он бы устранялся быстрее, потому что вот вузы там Дальнего Востока, да, они, к сожалению, не имеют таких возможностей, они не имеют таких каналов, которые сейчас, скажем, имеют вузы Москвы, Питера и крупных городов европейской части России. Последнее, пожалуй, что я бы хотел бы отметить, это, безусловно, то, что создаваемая среда, она очень важна для развития дистанционного обучения в России, потому что это новые возможности, это High Definition TV, это целый ряд новых технологий, которые раньше были немыслимы на низких скоростях. И, безусловно, это сейчас уже практически используется.
С оценкой дистанционного образования, которую сделал Юрий Ижванов, не согласен Виктор Иванников, директор Института системного программирования Российской академии наук. Академик считает, что первое профессиональное образование студент должен получать все-таки по традиционному сценарию.
Стиль-то у нас был, создается какая-то группа вокруг некоторого ядра людей, вот так называемая школа. И это очень интересно, потому что знание без передачи, но некоторые жизненные позиции, нравственные позиции, которые помогают, кстати, интерпретировать эти знания, оно, по-моему, бессмысленно.
То, что университетский кластер, это идет о вычислительных всяких делах речь. Это сужает в таком случае круг образовательных учреждений.
Ну, мне кажется, что ведь сейчас масса электронных библиотек, и многие старые издательства организуют электронную подписку. Там не только современные журналы или книги, которые в компьютерном наборе и так далее, но и оцифрованные за 60-е, 50-е, 70-е годы, все же недоступны. Идет разговор о более высоком уровне. Ну вот одна из проблем – это то, что очень труден сам процесс передачи знаний в технологии, а технологии в индустрию. И это вещь не только наша, вот у нас российский такой менталитет, да чепуха это. Это проблема всего мира и проблема тех же самых Штатов, потому что ученые пишут статьи, и они совсем не стимулированы с тем, чтобы вот технологии.
Ну, то, что касается образования для, наверное, некоторых специальных университетов, факультетов, это действительно актуально, они смогут этим пользоваться. Но мы с вами знаем, что средний преподавательский состав у нас все-таки 62 года.
Да? Преподаватель, наверное, нет. Не всякий преподаватель, потому что поколение все-таки, вы правы, возраст очень-очень приличный, а восприимчивость, она должна быть в молодости.
Так считает председатель наблюдательного совета программы «Университетский кластер» Виктор Иванников. И с ним, похоже, согласны остальные учредители. Во всяком случае, не дожидаясь государственного поощрения IT-образования, они внедряют собственных преподавателей в университетскую среду.
Microsoft Research как таковой очень заинтересован в этой среде, как в том месте, куда можно потенциально размещать наши проекты.
Рассказывает директор по технологической политике компании Microsoft Олег Сютин.
На сегодняшний день, в частности, у нас есть несколько человек, которые занимаются локализацией наших MSR-программ. Они, условно, ездят по стране или ходят по институтам и пытаются найти те точки компетенции, в которые можно разместить то или иное направление исследования, интересное MSR. Существование университетского кластера создает некую среду, в которую можно через одну точку входа положить информацию о интересе конкретной исследовательской группы в МСР и получить существенно больше эффективный отзыв, что ли, да, о интересах тех или иных исследовательских групп или университетских групп. Что само по себе тоже интересно. Это некий эффект масштаба, который было бы очень интересно использовать. Безусловно, новые технологические направления образования, да, там, каким должно быть образование в IT для того, чтобы оно не провалилось в эту самую демографическую яму, которая нас ожидает через несколько лет. Если у нас через 3-4 года, по прогнозам Министерства образования, падение количества выпускников ожидается, и в то же время IT-индустрия требует все большего количества специалистов, возникает вопрос, а где их брать? Это означает, что эти люди должны обладать неким новым качеством с точки зрения образования. Они должны быть намного более готовы там с первого дня вступать вот в эту активную деятельность. И многие компании сегодня уже занимаются тем, что готовят студентов, каждый по-своему, иногда нанимая их просто с третьего курса к себе в штат, а некоторые занимаются там реальной образовательной активностью. И вот эта образовательная активность может вестись в том числе и распределенно.
Из слов Олега Сютина, так же как и из высказываний представителей других компаний, понятно, что бизнес, вкладывая огромные средства в университетскую среду, готовит будущих потребителей своих собственных технологий. Впрочем, никто и не скрывает. Через образование эти технологии будут быстрее внедряться в индустрию в целом. Возможно, так оно и должно быть. Недаром участники обсуждения то и дело задавались философским вопросом, что было первым – курица или яйцо. Во второй части классного часа мы поговорим о другой благотворительной инициативе – конкурсе научно-инновационных проектов для старшеклассников, который в России проводит компания «Siemens». В числе победителей этого года – проект по повышению эффективности лечения онкологических заболеваний лицеистки из Томска, возможности использования природных полимеров, предложенные ученицей из Ставрополя, и система информационной безопасности, разработанная старшеклассником из Санкт-Петербурга. Об этих и других работах после короткого перерыва.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Еврокомиссия намерена определить точный ущерб, нанесенный странам ЕС вынужденным ограничением авиасообщения из-за извержения вулкана в Исландии. Об этом сообщил сегодня глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. По предварительным оценкам, ежедневно авиакомпании теряют до 200 миллионов долларов. В Кракове сегодня проходят государственные похороны президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии, погибших в авиакатастрофе под Смоленском более недели назад. Президентская чета будет погребена в замке Вавель, где покоятся польские короли и выдающиеся деятели политики и культуры. Папа Римский Бенедикт XVI, посещающий Мальту, провел незапланированную программу визита встречу с жертвами католических священников-педофилов. По словам руководителя пресс-службы Ватикана Федерико Ломбарди, понтифик, выслушав истории своих собеседников, сказал, что испытывает горечь и стыд. На юге Киргизии сторонники незложенного президента Курманбека Бакиева Киева назначили на понедельник в Джалал-Абаде акцию протеста против временного правительства. В листовках, подготовленных организаторами, подвергается сомнению подлинность заявления Байкиева об отставке, сообщает агентство Интерфакс. Состояние одного из пострадавших в результате взрыва на северо-западе Москвы крайне тяжелое, сообщает РИА Новости. В ночь на воскресенье неизвестные забросали самодельными взрывными устройствами временное общежитие для трудовых мигрантов. Были ранены двое граждане Таджикистана. В Москве из-за извержения исландского вулкана отменен съезд раввинов России. Гостями на форуме должны были стать делегации из Европы, стран СНГ и Израиля. Новый глава независимой избирательной комиссии Афганистана Фазиль Ахмед Манави пообещал уволить всех, кто был причастен к нарушениям на президентских выборах в прошлом году. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах радио «Свобода». В эфире «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Мы продолжаем разговор о влиянии бизнеса на формирование приоритетов в образовании. Четвертый всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников, который проводился компанией «Сименс», дал возможность познакомиться с умниками и умницами из российских регионов.
Я разработал, будем называть ее конструкцией, которая позволяет перерабатывать энергию ветра.
Максим Азаров, 11 класс, поселок Тазовский, Ямало-Ненецкого автономного округа.
И перерабатывать ее в электрическую энергию. Делать это более эффективно, нежели те модели ветроустановок, которые есть уже на данный момент.
Максим, вами двигали исключительно экономические соображения или вы ветер любите?
Ну, я живу на территории, которая является местностью с повышенной ветровой нагрузкой, крайний север, арктическая тундра. То есть никаких, в принципе, препятствий для ветра нет. Но экономическую часть я тоже не стал забывать, так как я уверен в том, что никто не заинтересуется проектом, если он не будет никому выгоден. Но это реально, если смотреть на вещи, так и есть.
А мой проект называется «Разработка магнитоуправляемых носителей лекарственных препаратов для повышения эффективности лечения онкологических заболеваний».
Татьяна Рязанова учится в лицее при Томском политехническом университете.
Как мы все знаем, в настоящее время химиопрепараты, которые используются в онкологии для лечения различных опухолей, помимо того, что действуют на опухоль, также разрушают здоровые клетки. И в связи с этим в настоящее время возрос огромный интерес к магнитным веществам, которые могли бы донести лекарственный препарат до органа мишени, не разрушая здоровые клетки.
Татьяна, прошу прощения, скажите, откуда вы это все знаете?
Насчет того, что разрушают здоровые клетки, мне кажется, об этом знают все, и это одна из, наверное, самых важных проблем сейчас во всем мире, найти такое лекарство, которое могло бы не разрушать здоровые клетки, а только действовать на опухоль. Вот. И мы предлагаем использовать в качестве таких магнитных носителей нанопорошки железа, магнетита. Во-первых, они совершенно безвредны для организма. Мы их покрываем лекарственным препаратом и вводим в вену. А к месту опухоли, которое четко определено, прикладывается магнит, а так как частицы магнитные, они притягиваются за 2 минуты по кровотоку к магниту и, не разрушая здоровые клетки, действуют на опухоль.
Проект Татьяны Рязановой занял второе место в конкурсе этого года «Технологии повышения эффективности на производстве и в жизни». Свой следующий вопрос я задала вице-президенту компании «Сименс» Сергею Крылову.
У каждого конкурса есть своя тема. И я так понимаю, что все они имеют какое-то практическое назначение.
Ну, очевидно, конечно. Без этого просто и быть не могло, что, естественно, все темы так или иначе связаны с той основной деятельностью, которой компания занимается. Ну, посмотрите, мы в качестве первой темы предложили тему «Город будущего». Потом была тема энергосбережения для повышения качества жизни людей. Вот в будущем году тема, которая, может быть, на первый взгляд покажется достаточно сложной, но она тоже, на мой взгляд, дает очень большой простор для творчества. Инновации для устойчивого развития.
Инновации для устойчивого развития. Вы считаете, для старшеклассников это не сложно?
Я думаю, что нет. Если они дадут себе труд заглянуть в интернет и посмотреть, что такое устойчивое развитие, то они увидят, что здесь совершенно безбрежный простор для того, чтобы подумать, а что можно вот предложить в этой связи. Это ведь и образование, и культура, и наука, и обустройство жизни. Все, что хотите.
Давайте немножко поговорим про тему того конкурса, который вот недавно закончился.
Да, повышение эффективности на производстве и в жизни.
Звучит немножко по-советски, вы не находите?
А куда нам деться от советского прошлого?
И это очень сложно, потому что, по идее, человек, который будет предлагать какой-то проект, он должен был быть в курсе производства.
Ну, а почему обязательно только на производстве? Там же было и второе слово, и в жизни.
Ну, мой проект сделан в помощь автолюбителям для снятия установки двигателей.
Рассказывает Дмитрий Прохоров, один из номинантов на федеральном этапе.
Даже на легковых автомобилях, хотя двигатели не очень тяжелые, но очень неудобно их снимать вручную. А стандартное оборудование очень дорогое. И также это неудобное, потому что его нужно крепить к кровле. В общем, оно очень громоздкое, тяжелое. Вот, поэтому я решил создать более компактное, простое, удобное, недорогое устройство для того, чтобы снимать и устанавливать двигатели.
Дима, а у вас рядом где-то гараж или, может быть, у родителей?
У меня у родителей есть машина, да. Я видел, как ее ремонтируют. «Жигули» ВАЗ-21011. Она старше меня гораздо. Это устройство, оно пока что только на бумаге. Есть модель действующая, но пока не металлическая. Но после победы на региональном этапе школа пошла нам навстречу и помогает с материалом, с выполнением работ. То есть, возможно, мы ее построим. В школе есть 3 легковых автомобиля как раз. И 2 недостаточно поддержанные. Очень часто их приходится ремонтировать. Я думаю, это и школе поможет.
Ну, я так понимаю, что у вас вполне был практический интерес вот к изобретению, которое вы сделали.
Да.
Вы уже представляете, куда вы пойдете учиться и что будете делать?
В принципе, да, представляю. Я буду учиться в Белгороде, в ГТУ имени Шухова, в технологическом университете. На инженерной специальности, я думаю. Сейчас очень такое важное направление автоматизации. Может быть, куда-то туда.
У вас хорошие оценки?
Я отличник. Пока.
Мальчик отличник, отлично. А как удается? Какие у вас, как теперь говорят, мотивации? Или просто вы такой одаренный человек, что у вас все легко получается? Или вам приходится все-таки работать?
Ну, сначала было достаточно легко. То есть до 7 класса я легко непринужденно учился на пятерке. А потом стало, конечно, гораздо тяжелее, очень много работы приходилось. Но не хотелось опускать планку. Я сам бы себе не простил, если бы я стал учиться хуже. Вообще очень ленивый человек, на самом деле. И очень тяжело приходится с собой бороться.
Школа, занятия, все-таки старшие классы. Плюс к этому вы, наверное, помогаете дома, да? Все-таки это сельская местность, наверняка есть огород, есть какое-то хозяйство, и всегда это требует внимания.
Родители дают мне время на подготовку домашнего задания. В основном по выходным меня привлекают только к работе дома. Вот. А работа на огороде в основном на каникулах, поэтому времени хватает.
Это был Дмитрий Прохоров, село Верхопенье, Белгородская область. А мы в московской студии «Радио Свобода» продолжаем разговор о научно-инновационных проектах старшеклассников с вице-президентом компании «Сименс» Сергеем Крыловым и руководителем Московского экспертного совета, генеральным директором Московского центра трансфера технологий Вячеславом Абуханом. Я заметила, что среди победителей последнего конкурса нет москвичей.
Вы правы.
Неужели?
Причем ведь, посмотрите, оценки ребятам выставляли не мы, как компания. Были экспертные советы, в которые входили очень серьезные ученые. Они очень добросовестно, очень серьезно прорабатывали каждую работу, писали свои замечания. Так что здесь без обмана.
Но все-таки дети, которые учатся в больших городах, в столице в том числе, они получают гораздо больше знаний, больше информации. И, может быть, по этой причине им, конечно, тяжелее креативить.
Вячеслав Абухан.
Что такое учеба? То есть это получение некоторых знаний, с одной стороны. С другой стороны, задача в школе, ну в том числе и в школе, и дальше в вузах, это все-таки учить детей думать. Они не всегда вот эти обе задачи одинаково решаются. И иногда вот в ущерб способности детей думать, в ущерб, может быть, креативу некому, самостоятельности, вот в больших городах Детям действительно преподают много чего. Но на креатив, на то, чтобы действительно подумать, инициативу проявить, у них просто не хватает, может быть, сил, может быть, времени, может быть, и не нужно это вот в той школьной программе, которая у нас сейчас есть. А дети, которые с глубинки, они посвободнее, у них есть, может быть, там чуть побольше времени, может быть, пошире они могут по сторонам посмотреть, то есть у них есть возможность покреативить. А конкурс – это именно что-то интересное придумать. Это не просто учебная программа, это вот что-то свое, может быть, не совсем научное, не совсем осуществимое вот именно внедрение, через внедрение, но тем не менее что-то свое интересное.
Ведь если объединить так, ну, в двух словах, те темы, которые предлагались, в общем, они все сводятся к одному – как сделать жизнь, в которой ты живешь, чуть получше. И, может быть, в этом немножко меньше заинтересованности у тех, кто живет в больших городах.
То есть они здесь живут достаточно
жизнь,
хорошо.
Здесь жизнь легче, здесь жизнь более благополучна. И поэтому, да, может быть, чуть меньше креатива.
Я из республики Саха-Якутия, Тюрабтинского Луса.
Рассказывает Куны Попова, село Чурабча, Саха-Якутия.
Мой проект называется «Использование солнечных коллекторов для обеспечения сельских жителей теплой водой». Вырабатывание тепла – это сегодня главная проблема, и мы использовали солнечные коллекторы для выработки тепла. Я с детства очень увлекалась такими альтернативными технологиями. Называла их как «энергия из ничего». И это очень увлекательно.
Еще один проект на сельскую тему предложил Сергей Кожевников. Он учится в авиационном техникуме в Уфе.
Ну, мой проект называется «Разработка технологии сушки растительного сырья». Ну, заключается в том, что мы придумали способ сушки растительного сырья, то бишь сена, чтобы он не терял свою питательность. Я сам живу в деревне, прямо возле Уфы, под Уфой. Есть скотина дома, как, поэтому тема актуальная. Солнечная радиация очень влияет на сено, и половина полезных веществ из него просто это выгорает от солнца. Плюс еще температура летняя высокая стоит, из-за этого тоже. Плюс все оно, не дай бог, дождик загниет, и это все очень влияет на продуктивность скота.
К разговору о научно-инновационных работах старшеклассников мы вернемся сразу после зарубежных новостей образования.
Новый министр образования Украины Дмитрий Табачник накануне 65-летия Победы в Великой Отечественной войне пообещал, что термин «Великая Отечественная война», который в последние годы был заменен на «Вторая мировая война», вернется в украинские школьные учебники. «Великая Отечественная» – это важнейшая составляющая часть Второй мировой войны, но ни по времени, ни по участникам она не может быть ей тождественна. Это разные войны, и мы говорим сегодня о победе в Великой Отечественной войне, отметил министр. Министерство образования Швеции объявило о начале реформы образования, направленной на повышение уровня квалификации учителей. Основой реформы станет введение педагогического удостоверения, аналога медицинской лицензии. Согласно новым требованиям, для работы в образовательных учреждениях как школьного, так и дошкольного уровня специалистам потребуется удостоверение профессионального педагога. Для его получения претенденту необходимо окончить педвуз, либо пройти педпрактику, дополняющую высшее специальное образование. Студенткам Кембриджского университета предложили пойти на курсы танцев у шеста. По словам представителя студенческого профсоюза, организовавшего курсы, физическая активность поможет девушкам преодолеть стресс, связанный с летними экзаменами. Одно занятие будет стоить 2 фунта, юноши на эти уроки допускаться не будут. Организаторы предупредили, что речь идет вовсе не о эротических упражнениях, хотя танцы у шеста традиционно ассоциируются со стриптизом.
Это были зарубежные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Гости московской студии – вице-президент компании «Сименс» Сергей Крылов и руководитель Московского экспертного совета, генеральный директор Московского центра трансфера технологий Вячеслав Абухан. Я спросила у Сергея Крылова. Можно судить об качестве уровня образования в том или ином регионе? Из каких регионов больше поступает, может быть, заявок на участие в конкурсе?
Вы знаете, тут год от года очень разная картина была. когда-то больше из центральной части России, из европейской части. Какие-то годы больше был, ну, из таких мест, простите, я сам в атлас географически влезал, чтобы посмотреть вообще, где это местечко находится. С другой стороны, понятно, есть места, где традиционно есть очень сильные научные школы. Ну, тот же самый Новосибирский академгородок, Томский городок, на Дальнем Востоке очень сильная школа, в Владивостоке. Ну, Москва-Петербург, не будем говорить, это отдельный разговор. Да, там у ребят больше возможностей, и там сама атмосфера воспитывает их, приучает к тому, что есть такие конкурсы, есть состязания, есть вообще потребность, воспитывает потребность участия в такого рода конкурсах. Но общей закономерности по стране все-таки, по-моему, вывести нельзя.
Действительно, причины, которые стимулируют школьников из разных регионов делать подобные проекты, могут быть практического характера. Но бывает и так, что именно конкурс пробуждает научный интерес. Рассказывает Ольга Перфильева. Ее работа – повышение эффективности рационального использования природных полимеров путем получения биоразлагаемых материалов получила главную награду.
Ну, это, собственно говоря, мой первый проект. Я до этого научной деятельностью не занималась. Эта проблема возникла, собственно говоря, сама собой. Мы старались сделать так, чтобы этот проект был один из самых дешевых. Это один из самых больших плюсов по сравнению с остальными, которые есть уже сейчас. Пока наш проект разрабатывается, полимерный мусор лежит. Будем надеяться, что когда он воплотится, его станет поменьше.
А какие вам понадобились знания? Потому что, ну, это же не так просто. Можно что-то придумать, но надо как-то это действительно обосновать и сделать реально.
Во-первых, понадобилось огромное желание, потому что это время, это силы. А если есть желание, то, естественно, смотрели литературу разную, искали в интернете, слава богу, есть возможность.
Это просто научные работы или вы все-таки преследовали некий практический интерес, чтобы это могло каким-то образом реализоваться?
Это прежде всего практический интерес. Я могла сделать маленькие опыты какие-то, которыми бы я не выходила на конференции такого уровня. А эта работа, она имеет практическое применение, и это не что-то будущее, то сейчас мы сделать не сможем. Это как раз одна из тех работ, которые нужно делать прямо сейчас.
Подробнее о работах-победительницах я попросила рассказать Вячеслава Абухана, руководителя Московского экспертного совета, генерального директора Центра трансфера технологий, который занимается, в числе прочего, и коммерциализацией студенческих проектов.
Два первых места, которые две девушки заняли первые места, они достаточно серьезные, вдумчивые работы. Это все-таки не креатив, когда мы говорили вначале о том, на что больше ребят ориентировать, то есть все-таки на креатив, на работу, поиск что-то нового, или все-таки это усвоение программы, и потом с багажом знаний фундаментальных уже вот выбирать какую-то конкретную область, достаточно узкоспециализированную, и становиться там лучшим в мире специалистом. Единственная вот трудность, которая была у экспертного совета, все-таки работы были либо серьезные, научные, в которых ребята принимали участие, либо были креативы, но до конца недоработанные. К сожалению, вот ребята с регионов, да, они пытались что-то придумывать, но, может быть, из-за того, что не хватает информации, может быть, нет там хорошего доступа в интернет, они, конечно, слабо пользовались вот человеческим опытом, теми наработками, которые уже есть сейчас. Но, как правило, если просто у человека нет знаний, но он очень креативный, с чего он начинает? Он начинает изобретать велосипед и вечный двигатель. По-моему, тема привлекательная и замечательная.
До сих пор, да?
Да, и до сих пор, вот если не хватает немножко знаний, но мысль на месте не стоит, она кипит. Вот человек изобретает велосипед, вечный двигатель, там какие-то полеты. Но вот, к сожалению, ребята идут именно этим путем, пытаются изобрести что-то такое фундаментальное. Но, может быть, это и здорово. Когда они получат знания, они поймут, что, наверное, вечный двигатель изобретать не нужно. Давайте изобретем двигатель внутреннего сгорания, какую-нибудь часть, которая улучшит какие-то параметры. А вот проект интересный, это было в прошлом или в позапрошлом году, понравилось совершенно вроде бы тривиальное решение, простое, но тем не менее очень красивое. Это по поводу энергосбережения. Девочка, по-моему, тоже с проектом была, которая предложила кран горячей воды располагать с левой стороны. Mm-hmm. Ну, у нас основное количество населения все-таки правши. Mm-hmm. Когда человек подходит к крану, ну, обычно протягиваешь правую руку, открываешь все-таки правый кран. Если оттуда что-то холодная вода, не горячая, соответственно, тратится меньше энергии на подогрев этой воды, а ему нужно на 3 секунды просто сполоснуть ручки. И действительно, там 1-2-3% можно сэкономить.
вот таким вроде бы тривиальным, интересным решением. То есть на науке особой нет, вроде бы затрат никаких особых не нужно делать. Ну, поменять шланг там местами, наклейки горячую, холодную поменять, и все. Вот таких проектов, конечно, хочется больше. И, может быть, в наших конкурсах, которые мы будем в дальнейшем проводить, господа из Сименса, может быть, номинации следует сделать. Вот креатив, проекты с креативом. И проекты все-таки фундаментальные, где ребята участвуют, потому что они, ну, совершенно разных, и очень тяжело оценивать, кто лучше. Вот фундаментальная работа, которая действительно серьезная, но понятно, что как бы молодой человек не может сам это сделать, он участвует в процессе. И вот такие интересные находки, совершенно блестящие, которые осенило человека, он пришел, давайте сделаем так, давайте, здорово.
А насколько серьезный был проект, который представил молодой человек из Петербурга по поводу безопасности? Опасности в интернете.
Хороший школьный проект. Чтобы понять, насколько они серьезные, вот это же инновационные проекты, они должны двигаться дальше, двигаться к внедрению, коммерциализации в идеале, то есть доходить до людей. К сожалению, он не сделал следующий шаг, который мог бы сделать, и гораздо бы ему стало бы легче жить, и нам бы его проще было бы судить. Если бы он свой продукт вынес на суждение сообщества, интернет-сообщества, если бы он выложил свои коды, попросил бы взломать кого-нибудь, ну, сделал бы в открытый доступ, то сразу бы мы поняли, да, вот месяц, там, 15 там, или 150 попыток взлома было, ни одна не сработала, у меня отличная система. Но вот этот шаг, к сожалению, не сделал, но потому что каждый изобретатель считает свой продукт уникальным. Это совершенно нормально, это даже не касается детей, это в принципе всех касается. И вот общение с другими, попытка сравнить, попытка рассказать, ну, иногда вот упускается из виду.
Рассказывает автор упомянутого проекта Михаил Зареченский, Санкт-Петербург.
Суть в том, что век информационных технологий и с увеличением информационного пространства защита становится особо актуальной. Особенно защита от спама или от хакеров. На данный момент существует три, ну, более-менее глобальных способа от защиты. Все они были проанализированы, и также и некоторые их идеи были применены в разработанной защите. Каждый из них использует сетевой протокол, протокол, по которому переходят данные от пользователя к серверу. Также это было использовано в разработанной защите. И язык программирования был использован тех же, то, что и в защите, поскольку он является на данный момент самым распространенным и дает наиболее максимальные возможности. Это уже можно использовать на любых веб-сайтах, которые программируются под язык PHP и находятся под использованием сервера Apache. Уже данную защиту можно использовать.
Вы ждете какой-то, может быть, денежный для вас пользу вот от этого проекта?
Конечно. Я хотел бы, ну, стать работником одной из компаний, в которой уже можно было данную защиту использовать. Уже работать как-то там полноценным работником.
Мотивации ребят, участвовавших в конкурсе, очевидны. А вот какие цели преследует компания «Сименс», я спросила у Сергея Крылова. Сергей Борисович, а в чем цель таких конкурсов? Это рекламная кампания отчасти?
Это ни в коем случае не реклама. Ну, хотя бы сами себе представьте, как можно путем подобного конкурса прорекламировать поезд типа «Сапсана» или какую-нибудь крупную паровую турбину. Нет, дело совсем в другом. Ну, во-первых, «Сименс», конечно, компания международная, хотя она ассоциируется прежде всего с Германией, но это одновременно и компания российская. Недаром мы 160 лет здесь работаем, в этой стране. Сначала в России, потом в Советском Союзе, теперь опять в России. Да и вообще очень бурный процесс развития компании, он произошел именно в России, ну, тогда еще, в те годы. И поэтому, естественно, что есть такое понятие, как социальная ответственность. Вот это часть нашей социальной ответственности. Любое участие в подобном конкурсе – это, прежде всего, победа над самим собой. Это победа над своей робостью, над своей скованностью, над некоторым опасением оказаться неудачником. Может быть, неудачником в собственных глазах. Я вот попытался, а у меня не получилось.
Вы бы, если бы были молодым человеком, вы рискнули бы поучаствовать в конкурсе в таком?
Честно говоря, не уверен, что вот будучи в старших классах школы, я бы рискнул участвовать в таком конкурсе. У меня тогда немножко другие интересы были. Спорт, масса других вещей. Но ученик из меня такой средненький был.
А я вот именно к тому, что когда я разговаривала с ребятами, мне даже как-то было немножко не по себе, потому что они такие умные и такие важные.
Они действительно умные, они действительно важные. Но, знаете, есть еще одна вещь, которую мне просто жалко наблюдать. Да, они увлечены компьютерными всякого рода делами, они проводят часы в интернете, они общаются друг с другом методом переписки, но они стали меньше читать.
Может быть, это все-таки вот проблема узкой специализации во всем мире, вот в Америке, например, вот образование своеобразное, в Европе там такое-то, там в Японии такое-то, а вот в России было замечательно, поскольку были и гуманитарные, и там математика, и физика, то есть вкладывали в голову все-все-все-все-все. Но вот с какое-то время назад возник вопрос, а нужно ли вкладывать все-все-все в эту голову? Или оставлять место вот для креатива, для того, чтобы человек не только поглощал знания, не только их запоминал, но еще и пытался думать. Я сам технарь, закончил физтех, Московский физико-технический институт. И у нас, например, на экзаменах можно было пользоваться учебниками, калькуляторами, всем чем угодно. Было немножко дико, когда мы пришли со школы, там, где главное это было запомнить и рассказать что-то, что здесь, пожалуйста, смотри, пиши, только надо додуматься, надо понять, надо разобраться. И проблема основная была не в том, чтобы запомнить, а в том, чтобы научиться думать, как применять эти знания, которые можно из книжки, из интернета. Ну, тогда не было интернета, но, в принципе, вот знания сейчас можно получить, информацию, вернее, не знания, информации, откуда угодно. А как ее применять? Отдельная большая-большая задача. Все-таки специализация найдет. Хорошо это или плохо, непонятно.
Итак, всероссийский конкурс научно-инновационных проектов для старшеклассников выявил, хотя учредители к этому вовсе не стремились, слабые места российского образования. Массив фундаментальных знаний мешает развитию творческих способностей, а там, где есть креатив, как правило, не хватает знаний. С другой стороны, активно развивающийся бизнес внедряет собственные технологии в учебный процесс и самостоятельно обучает специалистов, уже сегодня заботясь о том, чтобы в будущем не провалиться в пресловутую демографическую яму. Об этом в классном часе «Свобода» рассказывали директор Института системного программирования РАН Виктор Иванников, генеральный директор российской венчурной компании Игорь Агамерзян, генеральный директор национального оператора связи Синтера Виталий Слизень, генеральный директор Hewlett-Packard в России Александр Микоян, заместитель директора Центра информика Сергей Ижванов, директор по технологической политике компании Microsoft Олег Сютин, вице-президент компании Siemens Сергей Крылов, генеральный директор Московского центра трансфера технологий Вячеслав Абухан. Научно-инновационные проекты представляли старшеклассники из российских регионов. Вела программу Тамара Леленкова.
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Примас Бельгии осудил, как он выразился, преступное молчание католической
церкви. Доказательство защиты Ходорковского и Лебедева назвала...
Не сразу удалось остановить хулиганов, группы которых растянулись по городским улицам.
На предвыборном штабе Нагайцева заявили о нарушениях при подсчете голосов.
Шестеро сотрудников милиции с полученными минно-взрывными травмами доставлены в больницу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».